Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут и остановимся на самой границе Петербурга и Ленинградской области, где Нева делает резкий разворот и где были когда-то знаменитые Ивановские пороги и не менее знаменитые усадьбы Екатерины и Потемкина, Пелла и Островки. Итак, сегодня мы в самых мистических местах, от которых не осталось ничего.
Ну, с одной стороны, ничего, но с другой стороны, река-то осталась. Так что, в общем, нельзя сказать, что совсем ничего не осталось. Хотя очень жалко, да. Место-то было очень, очень интересное. В архитектурном смысле мы сейчас говорим. Очень важное, и для Екатерины, может быть, даже самое важное. И также самое важное было для архитектора Ивана Второго, который нельзя сказать, чтобы был лишен проектов и больших проектов, и был ни много ни мало архитектором Григория Потемкина. Но, тем не менее, конечно, ему было, я думаю, чрезвычайно жаль этого проекта, который был разобран на материалы при создании Михайловского замка и Казанского собора. И здесь любопытен сюжет, который, конечно, требует отдельного рассказа, связанный с Казанским собором, поскольку Старов, как более опытный, более образованный, ну, дипломированный архитектор, был подставлен вроде как надзорным таким архитектором над Воронихиным при строительстве Казанского собора. И между ними было очень такое сложное соревнование за проект, за лучшие и более смелые решения. И каково, конечно, ему было видеть, что из его детища строят другое здание, а ему приходится только наблюдать. И это было такое интересное психологическое соревнование, отчасти, видимо, искусственное, сделанное Александром Сергеевичем Строгановым, который любил устраивать конкурсы. Но, наверное, это правильно с психологической точки зрения. Это тяжело переживать, но вообще вот это творческое состязание, оно, конечно, приводит к результату, потому что человеку, чтобы его мотивировать, ему нужно кому-то чего-то доказывать всегда. Когда он не стоит вне какой-то критики, вне другой точки зрения, он допускает ошибки часто.
И проект получается значительно хуже, не только архитектурный.
Да, да. Так что вот эта соревновательность и какое-то состязание умов, оно очень важно и двигает прогресс. Да? А отсутствие его приводит к консервации и вообще к ужасным последствиям. Так что вот, что касается этого места. Это ровно середина, река не очень длинная, мы знаем, где-то 70 километров, да, между Шлиссельбургом и Петербургом. И всегда на полпути принято останавливаться, какой-то пикник устраивать, да, это такое типичное человеческое поведение. Так вот это место, оно действительно еще с начала 18 века, когда Меншиков как-то там угощал своих спутников, а он же, как известно, был комендантом Шлиссельбурга, то вот это место так и осталось, как место, которое надо каким-то образом отметить, как какое-то место остановки, при том, что не очень длительное.
То есть там, где Тосно впадает в него.
Рядом, рядом. Это, как Екатерина пишет, с одной стороны я вижу место впадения Тосно, а с другой стороны пороги. И вот эти пороги, они обозначают, с одной стороны, хотя они доставляли большие проблемы для судоходства, недавно там взрывали все, и теперь там не такое мелководье, но тем не менее, да, это было, все это помнят, эти ивановские пороги, и плюс к этому река там очень широкая, Нева. Мы привыкли, что относительно она не широка, да, когда тут вот по городу идет, самое широкое место здесь напротив Петропавловки, когда она распадается на большую и малую, А там вот в своем, так сказать, естественном течении, это самое широкое место, она до километра ее расстояние, и она таким полумесяцем идет. И полумесяц – это как раз вот интересное такое провоцирующая, видимо, была фигура для Екатерины, поскольку тема противостояния с Турцией, с Таманской портой, она, это рефрен, начиная с Петра, и это было одно из тех элементов природных, которые Екатерины заставили задуматься, помимо того, что вот порог, потому что устье Тосно, это всегда красиво, а еще и там самая высокая точка берега Невы, где, собственно, стоят островки. Мы будем говорить сегодня про Пеллу, и про островки, поскольку совершенно понятно, хотя это до сих пор не отмечено, что это единый проект старого, которому пришлось заняться готикой. Скажем это еще раз, потому что это человек, который явно склонялся к классицизму, который любил так очень серьезно все ставить, прочно, основательно, и даже, в общем, у него такая строгая классика, как у Кваренги. Кваренги здесь нам понадобится. И когда он занимается готикой, то это у него с трудом получается. Потому что готика, как мы говорили в прошлой передаче, требует легкости. А тут нечто было иное. Ну вот так. Но он отдал долг модному течению, поскольку все так или иначе в этом работали. И здесь, кстати, важно вспомнить, раз уж мы говорим про течение, что дворец, сейчас мы говорим в островках, он похож был на дворец Бабловский. И, возможно, Ниелов видел это или помогал ему с другой стороны Старов, а с третьей стороны это единый заказчик Потемкин. В общем, они перекликаются своими вот формами, своим планом, в котором есть вот такие вот пятиугольные вкрапления, такие вот интересные такие полубашни, которые также есть и в Бабловском дворце, который известен своей знаменитой ванной. И мы никак не дождемся, когда его сделают, этот Бабловский дворец и Бабловский парк, поскольку тоже бы хотелось уже, чтобы и там все было приведено в порядок. В общем, вот такая вот история. И третий архитектор, который здесь важен, это Джакомо Кваренги, потому что идеи планометрии, идеи планов дворца, они перекликаются у Кваренги со Старовым, прежде всего наличием вот такого огромного зала с полукруглыми завершениями. Такой дворец мы знаем на стрелке Каменного острова, и который теперь уже вроде бы окончательно приписали Кваренги, но такой же зал есть в Таврическом дворце, и такой же был в Пелле. Это вот такое потемкинский размах, когда зал чуть ли не на 5000 человек, как писал Державин, да, для его знаменитого праздника. И можно сказать, сейчас переходя к Пелле, что это такой увеличенный Таврический дворец, который предназначался вообще-то для Александра Павловича, то есть Александра Павловича Великого князя, внука Екатерины Великой, родившегося в 1777 году и названного, как это часто бывало в XVIII веке, в честь Александра Македонского. И в связи с этим интересна игра в название. Пелла – это вообще то место в Македонии, где родился Александр Македонский. Это местечко существует до сих пор. Но финское название этой местности – Паллила. И тут остроумная в духе XVIII века игра Пелла, Палила, как было Кикириксино у Екатерины, лягушачье болото, а потом она это как, вроде как звук, издаваемый лягушками. Но это было типично для нее, поскольку она делала такой знаменитый словарь разных языков, как звучит одно и то же слово на разных языках, такой многовекторный словарь. В общем, из Палилы получилась Пелла с отсылкой к Александру Македонскому, к Македонии и, конечно, это большая геополитическая игра и большая претензия, потому что если намекается на Пеллу, значит, огромная империя, и тут опять вспоминается греческий проект, византийские мечты, Россия, Византия, Дакия, Дакия для Потёмкина. То есть мы опять возвращаемся в ту же парадигму Екатерины, которая в разных своих постройках и в Царском селе, и в Царицыно, про которое мы сейчас скажем, везде это все проекты связаны так или иначе с Константинополем, с вот этими вот идеями южного направления. Год постройки, начало строительства, 1784. А это как раз сразу после присоединения Крыма в 1783 году. И любопытно, что одновременно со строительством в Царицыно под Москвой, которое проводил Баженов. И там у Баженова был не традиционный дворец, а несколько, как мы знаем, потому что мы когда-то говорили про Баженова, да, несколько павильонов, которые превращались в совокупности в такую большую резиденцию. Нечто подобное здесь замышлялось и Старовым, но более упорядоченно, что ли, потому что у Баженова это были на разных высотах, на разных холмах строения, которые очень сложно было сочинить, но он все-таки сочинил их как единое целое. А у Старова была проще задача, потому что все-таки тот берег, левый в данном случае, левый берег Невы, он все-таки относительно плоский, и там можно было такую композицию довольно симметричную построить. Чтобы слушатели понимали, размах – это 200 метров в сторону Невы и 500 метров в сторону дороги. Та дорога имеется в виду, которая Шлиссельбургский тракт, который идет вдоль Невы, да, и которым мы сейчас пользуемся. Если ехать от Рыбацкого туда до Шлиссельбурга, это вот дорога, которая параллельно идет к Неве. Довольно скучная дорога, надо отметить, потому что мало что сохранилось. Но вот тут вот замышлялось нечто грандиозное.
Поговорим об этом в следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.